Братья и сестры, друзья, когда в прошлое воскресенье мы рассуждали с вами о религиозности, как о препятствии для нашего духовного роста, вот мы видели, что фарисеи – это были такие люди, которых Слово Божие, их жизнь не меняла. Они его знали, они о нем рассуждали, они его даже проповедовали, но сердце это слово не меняло. И это была основная причина, почему они настоящей жизни не имели. Слово не действовало. И тогда у нас возникает следующий вопрос, а как оно вообще действует, это слово? И какое это отношение имеет к нашей жизни? Слово, которое действует, и наша жизнь христианская, в которой цель становиться похожим на Иисуса Христа. Расти духовно, преображаться в его образ и становиться похожими. Таким образом, достигать нашей цели, достигать духовной зрелости. И моя тема рассуждений сегодня будет «Духовный рост и обновление ума». Читаю хорошо знакомый для нас текст, Римлянам 12 глава, первые два стиха. Итак, «Умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Слово «не сообразуйтесь» я больше хочу остановить наше внимание на втором стихе. О первом мы рассуждали немного ранее. «Не сообразуйтесь». Что значит «не сообразуйтесь»? «Не приспосабливайтесь», «не подстраивайтесь». Знаете, если бы буквально прочитать это слово, как оно звучит в оригинале, то оно бы так звучало, коряво немножко по-русски. «Не схематизируйтесь». Что это значит? «Не вписывайтесь в схему этого мира». «Не живите по схеме этого мира». А слово «преобразуйтесь», то есть, наоборот, изменяйтесь внутренне. А как? Всегда интересный вопрос. Когда слово что-то нам повелевает, к чему-то нас Бог призывает, всегда интересно понять, а как это нужно делать. Да, я согласен, я хочу это. Но что должно происходить или что со своей стороны я должен делать? И вот Писание достаточно конкретно говорит. Начинается все с обновления нашего ума. То есть, чтобы изменить поведение человека, чтобы изменить действия, поступки, нужно изменить мышление. И вот еще раз вернусь к этому слову «схема». Что это такое? Вот не вписывайтесь в схему этого мира. Схема – это последовательность действий, это алгоритм, последовательность чего-то. Ну, например, и, друзья, я постараюсь более простым языком, не каким-то там богословским, медицинским объяснить, чтобы вот всем было понятно, о чем идет речь. Чтобы мы все не просто захотели обновляться, обновлением ума, а чтобы мы поняли, что это важно и как это практически происходит. Друзья, когда вы берете рецепт и по рецепту готовите какое-то блюдо, вы его готовите по схеме, это схема. То есть последовательность, порядок действий. Возьмите это, сделайте это, потом вот это схема. Или, например, когда, братья, мы открываем инструкцию, как собрать шкаф, инструкцию, как пользоваться стиральной машиной. Это тоже схема. Это схема, которая руководит нами, которая направляет нас, которая дает нам последовательность наших действий. Когда мы открываем карту или открываем навигатор, и этот навигатор, он нас проводит там по картам города, это тоже схема. Это схема, и по этой схеме мы можем двигаться, чтобы куда-то прийти. Так вот, Писание говорит, что есть схемы этого мира. Они греховные, они дьявольские. Может быть, не в буквальном смысле, что прям дьявол полностью руководит людьми, но за этим всем стоит дьявол. Эти схемы он придумал, он их подсовывает людям. И когда люди живут, написано, по своим греховным похотям, они в то же время живут по воле дьявола. Ну, например, тебя обидели, ответь тем же. Друзья, это принцип. Известный нам, известный людям этого мира, это схема. Тебя обидели, ответь тем же. Все. И эта схема, когда она вот так с детства особенно укореняется в ребенка, прям учат, родители учат, бабушки учат. Я надеюсь, что мы так не учим. Вот в общем, люди. И эта схема, она проникает в разум, и человек потом, ситуация возникла, где его обидели, как он себя ведет. Он ведет себя по той схеме, которая у него в голове. То есть он сообразовался с этим миром. И есть Божьи схемы. Есть Божьи схемы – это Его воля, которая нам открывается в Писании. Друзья, так вот, для нашей духовной жизни, для нашего преображения, для духовного роста очень важно иметь, ну или чтобы происходило обновление нашего ума. Друзья, и я хочу проиллюстрировать эту истину, не просто сказать об этом, вот обновление ума и все, и в общем-то можно было сейчас призвать, сказать помолимся и все, чтобы нам обновляться. Я тоже хочу использовать одну схему, чтобы ну, более наглядно показать то, что происходит в нашей жизни, чтобы мы увидели эту важность. Схема, как эта истина работает в нашей жизни, братья, если можно. Я вот такую ну, небольшую составил схему, как можно проще. Вот, я думаю, вам ее... Не очень хорошо видно, да? Плоховато видно, да? Ладно, я чуть-чуть поясню, друзья. Вот здесь есть слово, вот с левой стороны есть слово «потребности». На этом экране лучше видно. «Потребности». Друзья, Бог вложил в нас, людей, определенное ощущение, но недостаточности чего-то, чего-либо. Это наши потребности. Друзья, какие они бывают? Они бывают физиологические, они бывают душевные, они бывают духовные. Самый простой пример. Друзья, у нас чувство голода есть. Вот просто живем, ходим, работаем, и вдруг что-то захотелось, да? Пора кушать. Сон и так далее. Это самые простейшие потребности. Есть более сложные потребности у человека. Допустим, мы хотим, чтобы с нами вообще хорошо поступали, чтобы нас уважали, любили. Мы любим, когда ну, нас как-то принимают, обнимают. Вот. Это нормально, это хорошо, друзья, это Бог сделал так. Вот такие мы есть. Есть у нас более высокие потребности, духовные потребности, когда мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в общении с Богом, мы нуждаемся понимать, кто мы есть, и как бы, ну знаете, я, как это сказать, может быть, более библейски, ну реализовать себя. Реализовать себя не в плане какой-то там гордости или показать себя, а именно в плане, как человек, вот так скажу, библейски, выполнить свое предназначение. Это наша потребность. Это, друзья, не просто, что так оно приходит где-то, вот к одному приходит, к другому не приходит. Точно так же, как кушать, спать и остальное, и духовные потребности, они точно так же существуют в нашей жизни. Друзья, что происходит? Потребности, они нас двигают. От потребностей появляется желание, от потребностей появляются наши стремления, от потребностей ну, вообще зависит вообще наша жизнь. То есть, если бы не было потребностей, то ничего не надо, и все тогда, и жить не надо. Друзья, но вопрос, а как я буду удовлетворять эту потребность? Любую, без разницы, даже потребность покушать. И вот здесь следующее, здесь на схеме, это разум. Я здесь нарисовал разум, совесть и воля. Это, друзья, частичка нашей внутренней сущности. Это не все, это далеко не все. Человека нельзя поместить только в такие три категории, там разум, совесть и воля. Но это основное. Есть разум. Друзья, и вот возвращаясь к этому слову «схема», в разуме есть определенные схемы, ну, дорожки, да, или рельсы назовите. Это зависит от чего? Как часто по этим рельсам мы двигаемся? То есть, как это укоренилось в нашем разуме? Каким образом я буду удовлетворять эту потребность? Друзья, я постараюсь на простом примере. Вот, допустим, я хочу кушать. Как мы удовлетворяем эту потребность нормальным, естественным, человеческим и негреховным способом? Мы зарабатываем деньги, ну, я упрощаю, покупаем продукты, готовим их и кушаем. И мы таким образом удовлетворяем свою потребность. Друзья, скажите, а эту потребность можно удовлетворить греховным образом? Как, мальчики? Своровать. Ну я же хочу кушать. Очень сильно хочу. Уже не кушал вчера, там позавчера. И вот что я беру, ворую и тоже кушаю, и тоже потребность удовлетворяю. От чего это зависит? Друзья, почему мы так не делаем? Ну вот, я надеюсь, мы верующие люди так не делаем. Почему? Потому что у нас есть в разуме определенная, заложенная Богом схема. Ну, более библейская, истина библейская. Истина, которая в нашем разуме. И мы уже много раз так делали. И даже когда в нашей жизни, допустим, у нас не было работы, и даже было так, что у нас было очень трудно с деньгами, но мы все равно молились, старались искать работу, но не шли воровать. Потому что в нашем разуме заложена вот эта, ну, как бы дорожка, вот эта схема. Друзья, и вот Бог открывает нам свою волю через разум. Бог открывает, что вот так нужно жить. Независимо, какие у тебя потребности, все они вложены Богом на самом деле. Независимо, но удовлетворять ты их должен так, как Бог открывает это в Слове Твоем. И поэтому Слово Божие, вот сверху желтенькое квадратик, Слово Божие, оно влияет, ну или должно влиять на наш разум. Оно влияет и дальше на совесть, оно и на волю влияет, но самое важное, на разум наш, чтобы в нашем разуме как бы отпечатывалась воля Бога в отношении нашей жизни. Друзья, это не просто так, вот, ну, слово просто вот Библия. Библия, да, ну, ей можно даже стукнуть кого-то по голове, вот, не о том речь, вот, Библия и Слово Божие, разрыв может быть очень огромный, то есть это именно когда отсюда, со страниц, с этих букв и слов, Слово Божие приходит в наш разум и приходит как определенное, ну, может быть, откровение о Боге, откровение о Его воле, может быть, даже как просто правило какого-то поведения, что Бог хочет, чтобы мы вот так жили, хочет, чтобы мы вот так поступали. И я этому слову верю, я это слово принимаю в свою жизнь, я осмысленно, ну, мне понятно это слово. Братья и сестры, здесь вообще очень много с этим, ну, завязано в нашей жизни. То есть вот мы пришли даже в собрание, мы не можем здесь быть пассивными слушателями, которые просто так устроились в хорошей атмосфере, на лавочке хорошая температура, пока кислорода хватает еще, и мы сидим здесь отдыхаем, вот, а там уже как-то Бог там или проповедник или еще кто-то, ну как-то там наполняйте наш разум. Нет. Друзья, разум в активном должен быть состоянии таком. То есть я хочу вот от Бога это услышать. С другой стороны, проповедник, он тоже не может просто так выходить за кафедру и что-то говорить, какие-то идеи, какие-то мысли. Ну такие вот, знаете, бывает, мы слушаем друг друга и думаем, как красиво, как библейски, как правильно, но ничего не понятно. Ничего не понятно. Библейские фразы, но они непонятные. И не знаешь, как ее применить в своей жизни, как ее использовать. Знаете, один пример расскажу, чтобы дети чуть-чуть, мальчики, ободрились. Вам скучно, да? Один человек хотел, ну, рассказывал всем, что он, ну, в своей молодости был знаком с Авраамом Линкольном, очень известный человек. Он говорит, и я был с ним знаком, мы там вместе с ним много дел делали, мы там на войне были, и все. А ему говорят, ну как ты докажешь, ты посмотри, ты там в преклонном возрасте, у тебя ни одежды, ни еды, ни дома, ты в таком, ну, где ты и где Авраам Линкольн? А он говорит, да, у меня даже есть бумага, я вам покажу. На этой бумаге, а я, говорит, читать не умею, на этой бумаге даже он сам своей рукой подпись поставил. И он достает эту бумагу и говорит, вот, чтобы вы убедились, что я действительно знаком с этим человеком, смотрите, здесь его подпись. Ну и люди берут эту бумагу и говорят, да, действительно, это подпись Авраама Линкольна. А ты знаешь, что тут написано? Он говорит, не знаю, я же читать не умею. Я знаю, я сам видел, как он эту подпись поставил, но читать я не умею. А ему читают и говорят, Авраам Линкольн, он назначил тебе ежемесячную пожизненную пенсию. А ты не знаешь об этом. И ты живешь, вот ты бомж сегодня. Ты живешь так, ты хвалишься тем, что ты его знал. У тебя даже бумажка эта есть. Но это никак не влияет на твою жизнь. Братья и сестры, когда мы говорим с вами, что вот Слово Божие и на наш разум, это именно так. Не просто я что-то знаю. Вот, фарисеи наизусть выучивали его. Но это было мало толку в их жизни. Я не имею возможности сегодня из-за недостатка времени более подробно говорить. Друзья, слово еще влияет на совесть нашу. Почему здесь еще совесть я хотел упомянуть? Совесть своего рода как фильтр. Или совесть – это наша способность различать доброе и хорошее. Это способность теперь оценивать. Опять же, совесть, она тоже должна формироваться Словом Божьим. Совесть, не сформированная Словом Божьим, она может, ну, неправильно оценивать. Она может греховное называть негреховным, а наоборот негреховное называть греховным. Очень важно, чтобы Слово Божие и на совесть влияло. И воля. Воля – это последняя частичка нашей сущности перед тем, как мы приступаем к действию. Если воля не подключается, все остается где-то вот, где-то там в нашем головном мозге, да, или где-то, ну, в головном мозге-то ничего нету такого. Вот. Где-то в области нашего мышления, где-то в области нашего сознания. Обязательно воля подключается человека, когда человек говорит, все, буду так жить, буду поступать. Как ангелы сказали Аврааму, который, помните, говорил, там, я вас сейчас накормлю, то они ему говорят, сделай, как говоришь. Вот все, теперь воля, и, друзья, и вот выходит поступок нашей жизни, действие в нашей жизни. Таких действий за день множество, за нашу жизнь таких действий миллионы, миллиарды, каждый день. Из нашего разума, схема нашего разума, и мы поступаем, удовлетворяя наши потребности. Друзья, но результат. Я здесь нарисовал плюсик и минусик. Друзья, в одном случае, когда мы поступаем по воле Божией и удовлетворяем любую нашу потребность так, как этого хочет Бог, так как Бог об этом учит в Слове, тогда, друзья, результат плюс, с плюсиком будет. Что это значит? Тогда моя потребность будет действительно удовлетворенной. Я тогда буду находить и радость, и покой, и счастье, и внутренний мир. И потом следующее удовлетворение потребностей, и я опять так буду стараться поступить. Потому что мне хорошо от этого было. И это не просто какая-то подмена. Иногда, знаете, алкоголик пьет, и ему хорошо. Но это минус. Или еще что-то мы делаем, и нам вроде бы временно хорошо. Но это минус. В нашей жизни, почему? Потому что если мы не действуем по схеме Писания, если мы не действуем по истине Писания, а если мы действуем по схеме этого мира, всегда будет минус. И следующий круг, опять по той же дорожке. И опять, и в итоге мы превращаемся, даже одну какую-то потребность возьмите, или одну привычку, в итоге мы с вами превращаемся в зависимого человека. Человека, который живет по греховным похотям. А казалось бы, все так было как-то мило и незаметно. Да? Захотел, удовлетворил потребность, получил результат и пошел опять по этому кругу. И, друзья, и сатана закручивает людей. Закручивает вот в этот круговорот греховной жизни. И верующие люди тоже могут попадать. Как из этого круговорота вырваться? Мы иногда очень так примитивно смотрим друг на друга и на себя. Мы говорим человеку, вот то, что ты делаешь, это неправильно. Просто перестань это делать, и все. А бывает, оно не помогает. Мы начинаем стыдить человека. Как тебе не стыдно к совести его взывать? Оно тоже мало помогает. Потому что если было стыдно, наверное, бы так не поступал. То есть произошел какой-то сбой, и этот сбой внутренний. Не на поведение нужно смотреть, на мышление нужно смотреть человека. И поэтому Писание говорит, а как из этого круга порочного, сатанинского, как вырваться? Обновлением ума Писанием. Да, неверующему человеку нужно рождение свыше, нужно ему покаяться, нужно обратиться к Богу, чтобы Бог пришел в его жизнь, и тогда этот механизм начнет работать. Но нам с вами, друзья, мы иногда автоматически думаем, что вот мы христиане, у нас стаж 10, 20, 30 и далее лет, да наше Писание, наш разум уже пропитан Писанием. Ничего подобного. Бывает так, что и каких-то сферах нашей жизни мы поступаем не по Божьим схемам. Друзья, Писание не говорит, что это вот надо там раз в год делать. Писание говорит о том, что обновление ума – это то, с чем мы будем жить до конца нашей жизни. Неважно, сколько вам лет, неважно, сколько лет вы в церкви и сколько стажа у вас христианского, сколько мы будем жить на этой земле, столько мы будем нуждаться в обновлении Писания. Простите, обновление ума, да. Мы еще, друзья, такой пример приведу. Почему нельзя автоматически думать о том, что у нас все хорошо? С детства я слышал это Писание, я много раз его читал, и уж я-то христианин до мозга костей. Вот. Нельзя так думать. Знаете, наша страна тысячу лет назад была языческой, чуть-чуть больше. Язычество – это религия. Своего рода. Это религия, такая простая, примитивная религия. Потом пришло христианство. Друзья, христианство тоже пришло в нашу страну не как обновление сердца, обновление ума. Оно тоже пришло как религия. Его сверху насадили, покрестили. И теперь, друзья, что произошло? Когда происходит радикально преображение сердца, тогда человек прошлое оставляет, ну, даже в масштабах страны, и принимает христианство. Но здесь было, язычество осталось, и пришло христианство. И все вот это наслоилось. Друзья, следующее, и примерно 1000 лет, примерно следующие 1000 лет, христианство как религия очень тесно жило с язычеством. 100 лет назад в нашу страну пришла другая религия, или уже третья религия. Она называлась атеизм. И опять же, эта религия, она не вытеснила те прошлые. Да, они с Богом боролись, А вы знаете, сколько атеистов были суеверными людьми? То есть человек, который отвергающий Бога, а он и постучать, и все остальное, вот, не забудет. То есть оно не вытеснило. Язычество, христианство как религия, потом атеизм как религия. Друзья, и теперь, если мы еще пришли к Богу, и у нас, ну, простите так откровенно, у нас, если еще баптизм как религия добавится, то вот эта вот смесь, это то, с чем мы живем. И с этим надо разбираться. Надо разбираться, наверное, в каждом, практически в каждом отдельном случае жизни. А разум мой обновляется Писанием. А вот эта схемка, по которой я уже много лет там, ну, живу или поступаю в каких-то ситуациях, она библейская действительно, она Божья или нет? И если нет, тогда, друзья, для верующего человека, для нас с вами огромная привилегия есть. Писание по-разному это называет. Это можно назвать духовным ростом, это можно назвать освящением и так далее. Процесс обновления ума. Друзья, есть практические вещи, как это происходит. Об этом, ну, послание к Римлянам здесь конкретно в этой главе не говорится. Это послание Ефесянам, уже 4 глава. Друзья, но я хотел бы сейчас на этом остановиться, и чтобы еще раз подчеркнуть эту мысль. Новый человек, созданный Богом, рожденный свыше, может иметь старый образ поведения. Мы можем жить по-старому. Спасенный человек может жить по-старому. И все это из-за того, что у нас остается где-то старый образ мышления. И старый образ мышления, он нуждается в обновлении. Друзья, это наш процесс, это процесс нашего духовного роста. Без этого никак невозможно. Друзья, что мы получаем в итоге? Я заканчиваю. Что мы получаем в итоге, если наша жизнь, она руководствуется Писанием, разум обновляется, слово настраивается, воля наша подключается на угодную Богу жизнь. Что происходит? Друзья, в результате мы получаем радостного христианина. Христианина, который способен на других оказывать доброе влияние. И в этом Бог прославляется, потому что Бог не только наши потребности создал, Бог и усмотрел механизм, как это должно удовлетворяться в нашей жизни. Оказывается, можно... Друзья, все наши потребности, вложенные Богом, удовлетворять и не грешить при этом. И быть при этом счастливым человеком. А что для этого нужно? Мы прочитали текст Писания, в который я чуть раньше говорил, в начале года. Надо отдать себя Богу, посвятить себя Богу. А следующий шаг – обновлять свой разум истиной Писания. И что тогда происходит? Мы будем познавать волю Божию. Тут написано так. Итак, чтобы вам познавать? Вот когда будете обновлять ваш ум, тогда вы будете познавать волю Божию как благую, угодную и совершенную. Необновленный разум – это всегда препятствие, чтобы познавать волю Божию. Даже известная воля Божия, вот я знаю, что так Бог хочет, но она для меня неблагая, она для меня неугодная, она для меня несовершенная. Мне кажется, вот так, как я привык, лучше поступить. Легче, выгодней, еще как-то. Почему мы так мыслим, как христиане? Причина в том, что разум не обновился истиной Писания. Друзья, да благословит нас Бог. Хотелось бы, чтобы это слово, оно могло помочь нам и не только в нашей личной духовной жизни, но тогда, когда мы евангелизируем других людей, тогда мы какую-то помощь духовную другим людям оказываем. И в вопросе душепопечения, и в вопросе евангелизации, и в вопросе личного духовного роста вот эта истина имеет очень важное значение. Хотим изменить поведение, нужно изменять образ мышления. Да благословит нас Бог. Аминь.